Yashoda Nandana Vrajajanaranjana.
Yashoda Nandana Vrajajanaranjana.
Yashoda Nandana Vrajajanaranjana.
Yamuna Chira Vanachari.
Yamuna Chira Vanachari.
Yamuna Chira Vanachari.
Yamuna Chira Vanachari.
Ayurata Matava Kunja Dikari.
Ayurata Matava Kunja Dikari.
Jayagupti Janavala Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Санкиртана Яги Аки. Не так говорю Примананды. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагаватам, песнь первая. Глава 13, Дритараштра покидает дом. Текст 3-4. Там бандхумагатам дришта дарма путра сахануджа Дритараштро ююцушча сута шарадвата пуритха Ганхари Драупади Браман, Субхадра Чотара Крипи, Аняшча Джамая Пандор, Дианатая Сасутастрия,
там
его. Бандхум, близкие, Агатам,
пришедшего туда,
Дриштва,
увидев это.
Дхарма-путра, Ютиштира,
Саха-ануджа,
со своими младшими братьями,
Дритараштра,
Ютсу,
Сатьяки,
Ча,
и
Сута,
Санджая,
Шарадватта, Крипачарья,
Притха,
Кунти,
Гандхари,
Драупади,
Браман,
О Браманы, Субхадра,
Ча,
и
Уттара,
Крипи.
Аня,
другие.
Ча,
и Джамая,
жены прочих членов семьи.
Панду,
Пандавов.
Жнатая,
члены семьи.
Сасута,
вместе с сыновьями. Стрия,
женщины. Перевод и комментарий во Божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Когда обитатели дворца увидели, что Видура возвращается, все они Махараджи Юдхиштхира, его младшие братья, Дритараштра, Сатьяки, Санджая, Крипачарья, Кунти, Гандхари, Драупади, Субхадра, Уттара, Крипи, и многие другие жены Кауравов и прочие женщины с детьми с великой радостью поспешили к нему навстречу. Казалось, будто они очнулись после долгого забытия. Комментарий. Гандхари. Образец идеальной целомудренной женщины в мировой истории. Дочь Махараджи Субалы, царя Гандхары. Ныне Кандагар в Афганистане. В девичестве поклонялась Господу Шиве. Обычно девушки из индуистских семей поклоняются Господу Шиве, чтобы получить хорошего мужа. Гандхари умилостивила Господа Шиву, и по его благословению, согласно которому у нее должно было родиться 100 сыновей, ее обручили с Дритараштрой, несмотря на то, что тот был слеп от рождения. Узнав, что ее будущий муж слеп, она решила последовать за своим спутником жизни и добровольно стала слепой. Она закрыла глаза многослойной шелковой повязкой, и старший брат Шакуни выдал ее замуж за Дхритараштру. Она была одной из прекраснейших женщин своего времени и к тому же обладала замечательными качествами, чем снискала любовь всего двора Кауравов. Но при всех своих положительных качествах она не была лишена естественных женских слабостей и позавидовала Кунти, когда та родила мальчика. Обе царицы были беременны, но Кунти родила мальчика первой. Поэтому Гандхари страшно разгневалась и ударила себя по животу. В результате у нее родился лишь комок плоти. Но так как она была предана Вьясадеве, по его указанию, этот комок плоти разделили на 100 частей. И каждая часть через некоторое время развилась в ребенка мужского пола. Так исполнилось ее желание стать матерью 100 сыновей, и она стала воспитывать их в соответствии со своим высоким положением. Когда плелись интриги перед битвой на Курукшетре, она была против войны с пандавами. Более того, она возложила вину за эту братоубийственную войну на своего мужа, Дхритараштру. Она хотела, чтобы государство поделили на две части. Одну отдали сыновьям Панду, другую ее сыновьям. Гибель всех ее сыновей в битве на Курукшетре потрясла ее, и она хотела проклясть Бхимасену и Юдхиштхиру. Но Вьясадева удержал ее от этого. После смерти Дурьотханы и Дукшасаны она излила свою безутешную скорбь Господу Кришне, и он успокоил ее, дав ей трансцендентные наставления. Не меньшее горе доставила ей и смерть Карны, и она писала Господу Кришне скорбь его вдовы. Шрила Вьясадева утешил ее, показав ей, как ее погибшие сыновья возносятся на райские планеты. Она умерла вместе с мужем в гималайских джунглях у истоков Ганги, сгорев в лесном пожаре. А смертный обряд для них совершил Махараджа Юдхиштхира. Притха, дочь Махараджа Шурасены и сестра Васудевы, отца Господа Кришны. Позже ее удочерил Махараджа Кунти Бходжа, и с тех пор ее стали звать Кунти. Она воплощение энергии удачи, личности Бога. Дворец царя Кунти-Бходжи посещали небожители с высших планет, и Кунти заботилась об их достойном приеме. Кроме того, она служила великому мудрецу-мистику Дурвасе. Довольный ее добросовестным служением, Дурваса Муни дал ей мантру, с помощью которой она могла по своему желанию вызывать любого полубога. Из любопытства она сразу же вызвала Бога Солнца, который пожелал соединиться с ней, но она уклонилась от этого. Однако Бог Солнца заверил ее, что сохранит девственность, и Кунти согласилась на его предложение. В результате она забеременела и родила Карну. По милости Солнца она вновь стала девственницей, но, опасаясь своих родителей, бросила новорожденного Карну. Позже, выбирая себе настоящего мужа, она предпочла Панду. Впоследствии Махараджа Панду решил отказаться от семейной жизни и принять отреченный образ жизни. Кунти не соглашалась на то, чтобы ее муж принял отречение. В конце концов, Махараджа Панду предложил ей, чтобы она зачала сыновей от других достойных личностей. Вначале Кунти не приняла это предложение, но когда Панду привел ей яркие примеры, она согласилась. С помощью мантры, дарованной ей Дурвасой Муни, она призвала Дармараджу, и от него у нее родился Юдхиштхира. Она вызвала полубога Ваю, воздух, и от него родила Бхиму. Призвала царя небес Индру, от него родился Арджуна. Другие два сына Накула и Сахадева родились у Мадри от самого Панду. Безвременная смерть Махараджи Панду так потрясла Кунти, что она лишилась чувств. Кунти и Мадри, его жены, решили, что Кунти останется жить ради 5 малолетних детей, а Мадри совершит обряд сати и вслед за мужем добровольно примет смерть. Такое решение одобрили присутствовавшие при этом великие мудрецы, в том числе Шатасринга. Позже, когда из-за интриг Дурьотхан и Пандавов изгнали из царства, Кунти последовала за сыновьями и наравне с ними переносила все трудности. Когда они жили в лесу, девушка-демоница Хидимба захотела, чтобы Бхима стал ее мужем. Бхима отказал ей. Но когда девушка обратилась к Кунти и Юдхиштире, они велели Бхиме принять ее предложение и подарить ей сына. От этой связи родился Агатоткача, который позже вместе со своим отцом отважно сражался с кауравами. В лесу они жили рядом с семьей одного брахмана, которому доставлял много неприятностей демон Бакасура. И Кунти велела Бхиме убить Бакасуру и избавить семью брахмана от беспокойств. Именно она посоветовала Юдхиштире отправиться в Панчаладешу. Там Арджуна добился руки Драупади, но по велению Кунти все пять братьев Пандов стали равноправными мужьями Панчали Драупади. Ее обручение с пятью пандавами состоялось в присутствии Вьясадевы. Кунти Деви не могла забыть своего первого ребенка Карну, и когда он погиб в битве на Курукшетре, оплакивала его смерть. Она призналась остальным сыновьям, что Карна был ее первым сыном, рожденным еще до замужества с Махараджи Панду. Молитвы, с которыми она обращалась к Господу Кришне после битвы на Курукшетре, когда он собирался возвращаться домой, уже детально описаны. Позже она вместе с Гандхари отправилась в лес, чтобы наложить на себя суровую эпитимию. Она ела один раз в 30 дней и под конец погрузилась в глубокую медитацию и сгорела в лесном пожаре. Все сгорели. Драупади. Целомудреннейшая дочь Махараджи Драупады, частичное воплощение богини Шачи, жены Индры. Под руководством мудреца Яджи Махараджа Друпада совершил великое жертвоприношение. После первого подношения родился Дриштадюмна, после второго Драупади, так что она сестра Дриштадюмны и другое ее имя Панчали. Она была общей женой пятерых пандавов, и каждому из них родила по сыну. От Махараджи Юдхиштира она родила Пратибхита, от Пхимасены Сутасому, от Арджуны Шрутакирти, от Накулы Шатанику, а от Сахадевы Шрутакарму. Ее описывают как прекраснейшую из женщин, равную по красоте своей свекрови Кунти. При ее рождении небеса возвестили, что ее следует называть Кришна. Кришна означает женское. Кришна мужское, Кришна женское. Тогда же было объявлено, что она родилась, чтобы погубить множество кшатриев. По благословению Шанкары она получила пятерых равных по своим достоинствам мужей. Когда она решила избрать себе мужа со всего света, из разных стран пригласили царей и царевичей. Она вышла замуж за пандава в то время, когда те жили изгнанниками в лесу, а когда они вернулись домой, Махараджа Друпада даровал им в качестве приданого огромное богатство. Все невестки Дритараштры хорошо приняли ее. Проигранную в азартной игре ее силой вытащили в зал собраний, и Духшасана попытался раздеть ее до нога, не обращая внимания на присутствие таких старейшин, как Бхишма и Дрона. Драупади была великой и преданной Господа Кришны, вняв его молитвам Господь, чтобы спасти ее от оскорблений, сам превратился в бесконечной сари. Ее похитил демон Джатасура, но второй ее муж Бхимасена убил демона и спас ее. По милости Господа Кришны, она спасла пандав от проклятия Махариши и Дурвасы, когда пандавы жили инкогнито во дворце Вираты. Ее необыкновенная красота привлекла Кичаку. Но Бхима устроил так, что негодяй был убит. Драупади спасена. Бхима очень ярко его убил. Он сдавил ему голову в туловище, руки в туловище, ноги в туловище. Все были в шоке. Не знали, кто это мог такое вытворить. Никто не думал на повара. Бхима притворялся поваром. То есть он это ярко очень, да. Но он обладал огромной силой для того, что владел воздухом. Сила в теле, она зависит не от мышц. Ну, мышцы тоже важны, но важна прана, жизненная сила. Вот он был сыном Ваю, поэтому владел этим искусством. На последнем этапе своей жизни она сопровождала своего мужа Юдхиштхиру и остальных, но упала по пути. Она разбилась. Юдхиштхира объяснил причину ее падения, но поднявшись на райскую планету, он увидел там Драупади во всем великолепии в роли богини процветания на райских планетах. Субхадра, дочь Васудевы и сестра Господа Шри Кришны, она была не только любимой дочерью Васудевы, но и любимой сестрой Кришны и Баладевы. Два брата и сестра, представленные в знаменитом храме Джаганнатхи в Пури, который до сих пор вот, ежедневно посещают тысячи паломников. Этот храм воздвигнут в память о поездке Господа на Курукшетру во время солнечного затмения и его встречи с жителями Вриндавана. Там же состоялась очень трогательная встреча Радхи и Кришны, и Господь Шри Чайтанья, пребывая в экстазе Радхарани, постоянно тосковал о Господе Шри Кришне в Джаганнатхапуре. Когда Арджуна был в Двараке, он захотел, чтобы Субхадра стала его женой и поведала о своем желании Господу Кришне. Шри Кришна знал, что его старший брат, Господь Баладева, намеревается устроить ее свадьбу с кем-то другим. И не смея поступить против воли Баладева, посоветовал Арджуне похитить Субхадру. И когда они прогуливались по холму Райвата, как и задумал Шри Кришна, Арджуне удалось похитить ее. Шри Баладева разгневался на Арджуну и хотел убить его, но Господь Кришна умолил брата простить Арджуну. Тогда Субхадра по всем правилам вышла за Арджуну замуж и родила Абхиманию. Безвременная смерть Абхимани повергла ее в страшное горе. Но рождение Парикшита утешило и обрадовало ее. Вот такой насыщенный комментарий. Здесь история, великая история Махабхараты. Но здесь главным образом описываются женщины, образ ведических женщин. История же Махабхараты, она на самом деле очень важна для людей Кали-юги, потому что она описывает нравственную историю. Если мы смотрим историю с точки зрения политики, мы видим, что там много обмана. То есть история делается людьми и переделывается много раз. То мы не знаем, что было в прошлом, откуда появилась цивилизация на планете. Но если вы знаете Махабхарату, вы найдете ответ. Поэтому ученые, немецкие ученые, советские ученые, западные ученые, они обращают свое внимание на Махабхарату и исследуют эти темы, потому что здесь открываются интересные тайны о происхождении человека и о прошлых династиях. Потому что если мы не знаем своего прошлого, мы не можем знать своего будущего, куда двигаться вперед. Важно знать прошлое, начало. И тут есть интересный момент, что наше начало – это также наша конечная цель. Потому что все исходит из абсолютной истины, не начинается с нуля, а начинается с истины, с высшего разума. От высшего разума к более простому разуму и возвращаемся снова к высшему разуму. Это предназначение человека. Западные ученые, они отрицают эту идею. У них есть предположение, что человек появился на планете как бы случайно, зародился в виде одноклеточной сначала формы жизни в воде и потом эволюционировал. Но это не так. Вначале появился Брахма, Раджапати Брахма, прародитель всех форм жизни. В нем заложены все формы жизни, и он создает также других праджапати. Это энергия страсти, творение, энергия страсти. Поэтому до какой-то степени некоторые ученые правы, которые предполагают теорию палеоконтакта, что человечество в прошлом было внесено сюда, привнесено сюда свыше. Это сделали праджапати, ману, прародители людей. И праджапати — это не ману прародителей людей, а праджапати могут создавать разнообразные формы жизни. Например, птицы, растения, животные имеют свое происхождение от этих праджапати. Очень необычно. Поэтому все так сложно и интересно устроено. Не процесс эволюции. Потому что процесс эволюции предполагает мутацию. Но мутация — это испорченное, что-то испорченное. Это дефект. Мутацию. Но они предполагают, что мутируют, создаются формы жизни в процессе мутации. Но это не так. Все формы жизни создаются разумом, они очень тщательно продуманы. Брамы. Даже за моргание ваших глаз отвечает какой-то полубог. Даже за пищеварение, за то, чтобы ходить, двигаться, воздух в теле, отвечают какие-то полубоги. Здесь мы видим описание женщин прошлого. И интересно, что это ведические женщины. И здесь ломается некоторый стереотип, потому что по представлению людей, ну, по очень простому представлению, женщина — это что-то пассивное, а мужчина — это что-то активное. Есть такое представление. Но мы здесь читаем что-то другое. Здесь говорится, например, о Гандхаре, о Драупаде, о Кунти. Они обладали разнообразным темпераментом. Поэтому с точки зрения вед женщина не обязательно носит пассивный характер. Ну, конечно же, это общее правило, что мужчина, он более активен, а женщина как бы прикрывает тыл, она на вторых ролях. Но это не значит, что все женщины были абсолютно как бы тургеневские. Драупади была не тургеневская. У нее была огненная природа, потому что она здесь, говорится, воплотилась, чтобы уничтожить кшатриев на планете. Кроме того, отсюда мы делаем вывод, что это были не люди. Ни Арджуна, ни Карна, они не были в полном смысле людьми. Они были наполовину рождены свыше небожителями. То есть это означает, как раз эта теория подтверждается, что человек в чистом виде непонятно кто. Потому что на самом деле, вот, например, Арджуна, он плод, совместный плод Кунти и Индры, от Индры, Карна, появляется от Бога Солнца, обладает особой силой. На самом деле Карна имел врожденную такую силу, у него был даже панцирь такой, прямо на теле был панцирь и серьги, он родился с серьгами, с определенной миссией. Поэтому Пандавы и вся эта семья, она была наполовину божественна по происхождению. Почему это произошло? Как они? В чем смысл? Есть еще предыстория. Все, даже Махабхараты. Когда-то Парашурама уничтожил всех кшатриев, это было в прошлом. Когда они возгордились, всегда цивилизация время от времени достигает своего апогея. Когда она достигает апогея в развитии, она, как правило, гордится. Первые, кто гордятся, это правители кшатрии, потому что они связаны с энергией страсти. И Парашурама вынужден был уничтожить поколение за поколением кшатриев в прошлом. Часть из них спаслась в горах Кавказа. Понимаете, да, почему? Лица кавказской национальности долго живут и очень темпераментные. Но у них всегда кинжал с собой. Такой характер. Это кшатрии. Беглые. И когда Парашурама уничтожил поколение за поколением кшатриев, остались жены. Осталось очень много женщин. И женщины были не под защитой. И чтобы продолжить цивилизацию, нужно было, чтобы они родили потомство. Поэтому они обратились к браманам, обратились к людям в гуне благости. Вся история Махабхараты — это история зарождения человечества. Поэтому здесь очень много этих историй, что вот один встретился с кем-то, кто-то с кем-то встретился, мужчина, женщина, и вот кто-то родился. Перечисляются династии. Когда они обратились к браманам, браманы не отказали. Запрещено отказывать женщине, если она хочет ребенка. Так кажется, в ведах. Особенно кшатрию запрещено отказывать, если вот он, женщина подходит. И отказ женщине в зачатии ребенка приравнивается к аборту. Вот так написано в законах. Женщина должна родить. Если женщина родила, ее ум становится спокойным. Если она не родила, вспомните Амбику. Помните, что произошло? И кто пострадал?
Бхишма.
Пострадал ужасно, потому что маленькая оплошность, он оскорбил женщину. И оскорбленная женщина обладает огромной силой, обиженная. Помните, что она сделала? Она родилась еще раз. И все-таки достигла своей цели, она убила его. Благодаря ей он погиб. Поэтому с женщинами нужно быть очень внимательным, осторожным. Это признак цивилизации. Защищенная женщина, защищенные дети, защищенные браманы и защищенные коровы. Прежде всего, Это наша культура, браманическая го, брамана, хитая чад, джагат, хитая кришна, говинда, намона, маха. Если мы не защищаем коров и браманов, как женщин, детей и стариков, такая цивилизация, это уже падшая цивилизация, ее ждет крах. Поэтому, как правило, когда демоны появляются на планете, сначала они убивают коров, чтобы лишить людей молока и топленого масла. Затем они развращают женщин и подменяют культуру. Поэтому женщинам нельзя было отказывать, браманы согласились, и это не было чувственное наслаждение, а они зачинали детей в нужное время, из чувства долга. И появилось поколение совершенных людей, представьте себе. Как будто бы наступила третья юга. Была цивилизация процветающая. Дети не умирали раньше родителей, как сейчас. Сейчас что происходит? Видите, как бы хаос. Какие-то необъяснимые парадоксы происходят в жизни людей. Он живет благочестиво вроде человека, и вдруг раз, и какое-то ЧП в его жизни. И вот и живут родители, вдруг дети у них что-то погибают раньше времени. Это все из-за вот этого хаоса. Но была эпоха, когда люди не болели, они не старели так ярко, и жили очень долго и счастливо. Вот Земля может дать человеку счастливую жизнь, если совершать правильно, если жить правильно, в соответствии с правильным предписанием, человек может быть счастлив. Мы говорим, что счастья нет в материальном мире, оно есть. Оно есть, если жить в соответствии с ведическими принципами. Можно достичь счастья, ну, мирского. Оно, конечно, носит временный характер, но если вы знаете искусство этих жертвоприношений, правильного поведения, вы подниметесь на райские планеты и будете жить там. Райские планеты — это Сваргалока. Арджуна туда входил в гости. Через Гималай есть дорога. Пойдете в Гималай пешком, можете пешком дойти до Сваргалоки. Да, ну, там есть портал, вы просто перемещаетесь сразу же туда. Сейчас этот портал закрыт, потому что в Кали-Югу люди утратили искусство жертвоприношения. Будда запретил жертвоприношение, когда люди стали есть мясо. Но когда прекращается жертвоприношение, закрывается космос. Вы не можете быть связаны больше с ним. Вы отделены становитесь, как бы, маленькой территорией, которую мы называем Земля. Еще как-то делим эту территорию. И нам недоступны земные уровни райские. Допустим, здесь на Земле есть рай. Есть рай, это соседние Варши, о которых мы даже не знаем, где. Иногда люди говорят, плоская земля, слышали? Но сейчас это модная тема. Плоская земля означает, что есть соседние Варши, как острова плоскости вот, земли. Но нам туда доступ закрыт. Но если вы повысите гуну благости, вас туда впустят. Там тоже как бы третья юга, там хорошо жить. Когда человек уходит с райских планет, сначала он попадает туда, а потом на Землю. Постепенно приходит. То если вы будете читать Махабхарату, вы узнаете много интересного. И вот когда эти браманы зачали детей, появилось это поколение счастливых людей, этим заинтересовались, знаете, кто? Демоны. Тановы. Они тогда не жили на Земле. Они жили там, в своих обителях. Есть ниже Земли планеты асуров. И они живут там, на своих планетах, и развивают, культивируют райскую жизнь. Иногда там райская жизнь лучше, чем у Индры. Но она лишена духовной практики, ихняя жизнь. Там высокий уровень техники развит, высокий уровень жизни. Они знают искусство, как поддерживать здоровье, они знают травы, они мастера в этом деле. И вот за планету Земля идет всегда некоторая борьба, потому что это место, где материя и дух уравновешиваются. И в этом можно легко прогрессировать духовно и уйти в духовный мир. Это место, поле деятельности. В раю вы отрабатываете хорошую карму, в аду плохую карму. Здесь зарабатываете поле деятельности. Поэтому демоны, они стали входить туда, рождаться в семьях браманов. Они стали рождаться в семьях животных, растений, в море. Они прятались, у них была база построена на дне океана. Есть, они там скрывались. И выходя из воды, они совершали нападение на людей. И они прежде всего запрещали жертвоприношения. Они сказали, они ввели такой закон, ограничивающий религиозную деятельность, духовную религиозную деятельность, подменяли понятия, объясняли, что на самом деле это плохо, а вот хорошо быть, следовать демоничной культуре. Делали они это талантливо, как и сейчас. Так талантливо, что люди перестали различать, что хорошо, что плохо. Если вы грех преподносите талантливо, то человек принимает его как добродетель. Вот так вот. И демоны не мастера в этом. Они искусно знают культуру, поведение, но пропагандируют деятельность, лишенную яги. Нет жертвенной деятельности для Вишну. Поэтому они уничтожили культуру браманов. Они стали убивать коров и убивать браманов. Ну, как бы разрушать эти ценности. Поэтому через некоторое время земля, она обратилась к высшим инстанциям. Она пошла на Брамалоку или на Индралоку. Там было собрание в то время. Там присутствовал Вишну, Верховный Господь. И когда она пришла туда, она сказала, мне очень тяжело. Она пришла в форме коровы. Земля может принять форму коровы. Корова требует защиты. Поэтому она сказала, мне тяжело, бремя человечества меня угнетает. Там много демонов, я не могу больше этого терпеть. Знаете, что сказал Вишну? Очень скоро придет человек, который тебя освободит. И зовут его, знаете как? Дурьотхана. Иди, все будет хорошо. Дурьотхана был специально создан на низших планетах. Он продукт, я не знаю, какой-то генной инженерии или что-то такое. Его создали Дановы. Когда он потерял веру в себя и силу, они взяли его в тонком теле и сказали, Дурьотхана, мы стоим за твоей спиной. Мы тебя создали специально для того, чтобы ты пришел и уничтожил браманическую культуру. Поэтому ты должен быть сильный. И они дали ему аситхи. Знаешь, что такое аситхи? Есть ситхи. Ситхи — это божественная сила. Аситха означает нечистая сила. Поэтому в нем была особая сила, но она несла нечистый характер. И он почувствовал эту свою защищенность. И он думал, сон это был или не сон. Кто-то похитил его, вернул. Но были следы на его теле от этих форм жизни, не знаю, кто это, гуманоиды, такие. Человекоподобные тоже. Другая цивилизация. Поэтому также воплотились на Земле полубоги. Прежде чем Кришна приходит на планету или Вишну, вначале приходят его спутники. Потом полубоги стали воплощаться на земле, и вот они. Здесь это описывается. Например, Кунти, она получила мантру не случайно от Дурвасы Муни. Эта мантра позволяла ей пригласить любого полубога. Кроме того, здесь говорится, она встречала небожителей, они приходили к ней в царство. Она получила эту мантру и из любопытства произнесла сначала мантру, посвященную солнцу, и пришел Вивасван, Бог Солнца. Она сказала, я просто случайно произнесла мантру. Говорит, никаких случайностей. Я не могу прийти просто так, уйти просто так, я дам тебе благословение. Я дам тебе сына. Она испугалась. Она сказала, нет, я же девственница. В той культуре женщина целомудренная очень уважалась. Не могло быть и речи о том, чтобы она забеременела как-то на стороне. Он сказал, ничего страшного, ты родишь его прям из уха. Из уха у тебя родится. Как? Ну, такие чудеса. Может, он клонировал. Поэтому Карна как бы с ухом связана.
Это имя переводится?
Да. Он такой благородный, красивый человек. Когда в Узбекистане показали Махабхарату, все мальчики на улице влюбились именно в Карну. Они все бегали с луками и с мечами, говорили, а Карна! Потому что глава Карна, у него драматичная история, благородный герой, на самом деле божественный, но оказался не на той стороне, потому что попал под влияние Дурьотаны. Это его ошибка была. Не попадайте под влияние. Дурьотана был хитрый политик. У Карны не было царства, и Дурьотана сказал, я дам тебе царство. И вот это была ошибка Карны. Не нужно было от него принимать ничего. Если вы что-то от кого-то принимаете, вы становитесь в долгу у этого человека. Он принял у него царство. И всю жизнь был в долгу перед Дурьотаной. Он не всегда был согласен с тем, что делает Дурьотана. Но он уже чувствовал себя в долгу и не мог отказать. Он получил от него вот эту подачку. Это было неправильно. Поэтому браманы никогда не попадают в зависимость. Не берут ничего просто так. Только с любовью. Без любви ничего не возьмут. Чтобы не быть в долгу. Карне не хватило интеллекта. Он попал в зависимость в это. Ну вот один из них. Затем также родились все. Все родились у Кунти таким образом, божественным образом пришли. Поэтому они были наполовину полубоги, обладали сверхъестественной силой. Это не были индусы, не думают, что, ну, вы, может, смотрите сериал. Они не такие были. Какие-то другие, честно говоря. Они были какие-то другие, не такие гламурные мужчины с прическами. Что-то другое было. А они не были не совсем индусы, это арийская какая-то раса, это что-то другое. Какая-то другая цивилизация. В Индии сохранилась это наиболее яркая эта цивилизация, но также, говорится, Арджуна был где-то вот в России. Следы есть, пандавов здесь, на территории России. Где-то, какой же город? Забыл. Где-то там, где Золотое кольцо, где-то в тех краях. Там есть реки, названия вот эти все, ведические. Поэтому иногда русский народ... Славяне, они хотят себе присвоить веданьку, это мы. Махабхарата говорит, русская книга. Она не русская и не индийская, не было тогда ни русских, ни индусов. Была другая цивилизация. Это свыше знания. Но есть такие взаимосвязи этнические. И здесь интересно также Гандхари. Гандхари, она не уступала по силе характера, знаете кому? Я так слышал, Бхишме, деду Бхишме. Она как бы как Бхишма была, но в женском теле. Ее подвиг был не меньше. Поэтому ее судьба очень удивительна. Так же, как судьба Бхишмы, она была драматична, и этим она привлекает внимание. Если ваша судьба не драматична, то она бессмысленна. Согласны? Люди хотят прожить такую легкую жизнь. А легкая жизнь, она превращается в дешевку, и это не жизнь. На диванах, в автомобилях. Это что за жизнь? Жизнь должна быть разная. Иногда на диване, иногда под деревом. Иногда радость, иногда страдание. Она должна быть наполнена содержанием. И чем жизнь драматичнее, есть такое понятие мученик, святой мученик, тем больше в человеке энергии и мощи духовной. И вот Гандхари, чем она привлекла? Смотрите, какой характер. Ее выдали замуж за слепого царя Дхритараштру. Дхритараштра во всем ей уступал, он был такой, знаете, невротический. Постоянно у него были какие-то неврозы, из-за того, что он был зачат неправильно. Когда его зачинали, то девушка закрыла глаза, потому что страшный человек пришел. Из леса зачатие. Это был Вьясадева.
Да.
Прямо из леса. Она испугалась, закрыла глаза. И он сказал, тогда будет слепой ребенок. Зачатие имеет значение большое. Начинается воспитание зачатия. И родился такой ребенок. Слепой, нервный, напуганный. Все время не мог принять решение, он не знал, как ему поступать. И у него была слабость сердца. Он потакал чувствам и своему демоничному сыну Дурьотане. Он делал много добрых дел понапрасну, и из-за этого он деградировал. Когда он спросил, в чем моя ошибка, здесь Видура возвращается домой, а Дхритараштра покидает дом. Прежде чем он покинет дом, он спросит Видуру, Видура, в чем моя ошибка была в жизни? И Видура скажет, ты сделал очень много добрых дел понапрасну, это твоя ошибка. Я никогда не делал доброе дело понапрасну. Доброе дело понапрасну, когда вы его делаете не как ягью, не посвящено Вишну, будет результат такой же, как плохая деятельность. Поэтому он сделал, совершил ошибку, его спасла его супруга, и его спас Видура, потому что Гандхари смогла быть его разумом до какой-то степени. Она завязала себе глаза, представьте себе, чтобы научиться жить как слепая. И благодаря этого, этой компенсации чувственной деятельности, она развила огромную внутреннюю силу. Если вы компенсируете, например, закрываете глаза и учитесь ходить с закрытыми глазами, у вас разовьются другие области мозга и разовьется сверхъестественные способности, например. И в то время, когда они владели полностью этим искусством аскезы, то они знали, как это делать. Она закрыла глаза, научилась жить таким же образом, чтобы ни в чем не чувствовать превосходство над мужем. Вот она, ведическая женщина. Она сильна, но может занять второстепенную роль, чтобы помочь своему мужу. Так она действовала. Поэтому она была очень влиятельна. Например, молодые люди все хотят быть влиятельными, заметили? Они хотят успех, славу. Мужчины тоже, особенно молодые мужчины. Даже женщины сейчас такие. Если вы этого хотите, то за вашими плечами должна быть большая аскеза, тогда вы будете влиятельны. Например, человек, который претендует на какое-то положение и лидерство, если не имеет за своими плечами аскезы, его никто не воспримет всерьез. Скажет, а что, а кто ты такой? Скажет, да я вообще, да я великий. А где твоя великая аскеза? Ничего нет, ты пуст, пусто. Но если даже маленький ребенок, молодой, может быть даже какой-то мальчик, но на нем большая ответственность, он держит ее на себе. Например, кормит свою семью, взял ответственность. Ну, из-за того, что, может, отца нет или что-то еще, он становится каким? Очень влиятельным. А если у вас великая аскеза за плечами, вот тогда вы становитесь влиятельны, как гуру, тяжелый. Становитесь. Чем тяжелее аскеза, тем вы тяжелее. Гуру тяжелый, потому что в нем аскеза. Гандхари была очень тяжела в своей аскезе, поэтому ее наставления очень важны. Так же, как Бхишма. Его слушали даже враги, потому что наставление он давал на ложе из стрел, когда его убили. Он лежал на стрелах. Он не сидел на ясасане, на удобной. Он лежал на стрелах, и с высоты этой божественной аскезы он говорил. И даже Кришна там был. Поэтому изучите внимательно его наставление Бхишмы. Они отличаются от фильма Махабхарата. Они абсолютно трансцендентны, потому что Бхишма один из Махаджан. Гандхари почти такая же, представляете? Как, насколько она велика, Гандхари. Вот. И почему Шрила Прабхупада привозит здесь эти образы женщин? Для того, чтобы мы, ну, может быть, в частности, Матаджи, они могли медитировать на этот образ, принять этот образ, потому что для движения сознания Кришны чрезвычайно важны святые женщины. Прежде всего, святость женщины определяется тем, что она живет в мире со всеми родственниками. Но изучите эти образы, отыграйте их в спектаклях, изучите, проникнитесь этим глубоко, и этот образ начнет управлять вашей жизнью. Тогда появятся мужчины-герои. Женщины будут действительно обладать качеством. Мужчины тоже. На мужчину повлияет сразу. Мужчина станет героем. Если женщина смотрит на мужа как на святого, то он вынужден становиться святым. Такого влияния женщины. Даже если он смотрит непутево, или у него чувствительный, у него там какие-то желания чувственных наслаждений, представьте. Но если жена на него смотрит как на святого, ему становится очень стыдно, потому что так устроено его эго. И он начинает становиться таким, как она хочет его видеть. Это секрет. Когда она служит ему, он попадает в долг. И поэтому потом вынужден исполнить ее желание. Но если она ему не служит, то она не сможет исполнить свои желания, он их не исполнит. Но если служит, помните, как это делала? Девахути. Она служила кардаме, и в какой-то момент кардама задрожал от людей. И она сказала мне, он спросил, какие у тебя желания. Она сказала, есть желания. Даже святая женщина, здесь говорится, все равно остается женщиной. Здесь Прабхупада об этом говорит. До тех пор, пока мы не выйдем на совершенно трансцендентный уровень, допустим, на уровень Парамахамс, там существо не имеет пола. Вы не скажете, мужчина или это женщина, если перед вами Парамахамса, старый он или молодой, не увидите. Но здесь описывается женская святость, а она не лишена женских качеств. Например, здесь говорится, что Кунти родила мальчика первого, и Гандхари что сделала?
Обиделась.
О, видите, женщина остается женщиной. Драупади тоже так же вела себя. Это нормальное явление. Не пытайся, женщины не должны пытаться устранить все свои женские качества, или мужчины все свои мужские. Наоборот, если вы сознаете свою духовную природу, то лучшие мужские и женские качества станут проявлены. Не так ли? Чем вас привлекает чистый преданный? Если честно, как одна женщина, она так честно и сказала гуру во время подношения, вы просто настоящий мужчина. А почему он настоящий мужчина? Потому что он сознает свою духовную природу, поэтому и мужские качества в нем тоже ярко выражены. А в святой женщине ярко выражены также женские качества. Они не то, что куда-то устраняются. И вот в соответствии с этими историями мы все это видим. Есть вот эти какие-то некоторые моменты. И их святость, чистота просто в том, что они преданы Кришне, преданы и направлены, их сознание направлено в то русло. Хотя при этом могут сохраняться еще какие-то элементы такие вот. Кшатрийские, допустим, Арджуна, как кшатри, вел себя иногда вспыльчиво. Или, ладно, Арджуна, Хима, как бы сказать, мог вот так вот расправиться со своим врагом, разорвать его грудь, выпить кровь, чисто преданно. Как вам этот садачар? Да? Это садачар, это же, как сказать, вайшнавский этикет. И даже кшатрии в шоке были, это ни человека не сказали, когда увидели это. Но он правда был не человек. Но в присутствии Кришны, в присутствии всех этих событий, это было тоже божественно. Потому что для кшатри это красиво. Для кшатри битва выглядит красиво. Особенно в присутствии Кришны все видели, как погибшие получают освобождение. Это была большая ягья. Как бы. Но когда это в отсутствии высшей воли, это становится уродливым и страшным насилием. И оно запрещено для браманов. Но для кшатриев предписывается защищать женщин, стариков, детей и духовную культуру. Поэтому иногда они сражаются, но очень благородно и красиво. То есть здесь есть определенная красота кшатрийской природы, ее нужно правильно понять, не всем понятно. Многим женщинам вообще непонятно, и некоторым мужчинам тоже скажут, что там красиво, вот это же ужас. Вот подробности описываются, когда Курукшетра. И тем не менее, все это требует внимательного изучения. Но наше время истекло. Может быть,
один вопрос.
Какой-то вопрос.
Скажите, пожалуйста, мы живем сейчас в эпоху Кали. Есть Кали, это сам с личностью общается, то есть управляющая эпоха Кали, или... То есть я просто запутываюсь немножко. И вот есть то, что богиня Кали, Дурга, Парвати, материальная энергия, которая так вот проявляется сейчас, что-то демонизм, вот это сознание такое, что вот мы все тоже, так сказать, деградированное время так живем. И есть Кали личность или как?
Да, есть.
То есть это как он человек или как он выглядит, как полубог?
Ну, что-то типа полубог, да, такое. Но богиня Кали с этим не связана, она другая. Вот есть Парвати, тоже Дурга. Это олицетворение материальной природы. Она как мать, и в то же время бывает строгая. Есть ее строгое изображение, где она такая страшная, а есть более материнская. Она как строгая мать иногда. А вот век Кали, это немножко другое. Кали, он мужчина. И он описывается, вот в Бхагаватам также будет описываться, когда Парикшит его встретит. Будет описываться, что его признаки, он одет очень представительно, как царь выглядит представительно, но поведение его противоречит его внешнему виду. Сейчас все ведут себя так, все выглядят представительно, а поведение, все в костюмах и галстуках, а поведение от века Кали. Это значит, нарушаются четыре принципа, век Кали через них действует. Он хранитель Кали-юги, он ее как бы за нее отвечает. И так как это не человек, мы не можем ему противостоять. Если бы это были люди, то их можно было как-то исправить. Или они бы уже давно ошиблись где-то. Но Кали действует очень ловко, знаете как? Если бы можно, если бы это был просто человек, как некое такое, знаете, как это, образ такого диктатора или скрытого, закулисного правителя, его бы изловили давно. Или он бы умер уже. Срок жизни бы кончился. И он бы не смог долго поддерживать деградацию, потому что на это нужно тоже определенное полномочие. Его бы просто изловили, посадили, уже бы он разоблачил себя. Но так как это действует не человек, то он действует очень тонко. Он действует, распространяясь, он умеет распространяться как бы в экспансию. Помните, он вошел сначала в корону Парикшита, но он также вошел в каждого, кто живет в Кали-югу. Он как сверхсознание тоже может войти. И войдя, он действует коллективно. И получается коллективное безумие, когда вы не можете кого-то конкретно обвинить в деградации. Просто коллективное помешательство. Вы думаете, да что ж такое, кто же это все запустил? Да никто конкретно из людей этого не запускал. Это просто создается как бы такая общая тенденция, традиция, и люди ее принимают, не замечая этого. Я слышал, как Гурудев это объяснял. Вот, допустим, когда они очередную утку запускают, слышал про 12-й год, помните, они ждали комету, или как Нибиру, и началась истерия. И как это происходит? Например, есть ученые, или команда ученых. Глядя в телескоп, они видят что-то, допустим, астероид. Так как они им свойственно ошибаться, это не браманы, не те браманы. Это мясоеды, амбициозные люди какие-то. С корыстными мотивами не смотрят, и им свойственно ошибаться. Первый ошибается браман. И он говорит, не летит к нам. И он начинает ради амбиции говорить об этом. Знаете, вот-вот, я предсказываю, летит. Затем класс кшатриев, правители, они подхватывают эту идею, думают, если она летит, то на чью территорию? Вот. Затем это подхватывают вайши. Вайши, они говорят, о, хороший бизнес. И начинают продавать бункера. Вы спасетесь, платите просто тысячи евро, и вы спасетесь. Прям реально они хотели спастись. Ушли в подполье некоторые. А вайши на этом наварились. Большой капитал. А основная масса людей, шудры, они просто впали в истерику. Теперь, если обратно эту цепочку развернуть, вы не поймете, кто виноват. Они скажут, да я, кто же знал, я предположил, вот это тоже предположил, еще кто-то предположил. И вы не можете найти виноватого. А виноват Кали, который просто действует скрыто, его не видно, вы не найдете его, он же не просто человек. Он как бы за пределами нашего восприятия, но проник в это пространство каждого сердца. Сердце каждого и пространство Кали-юги.
Это как энергия такая где-то, такое сознание.
Это личность, но действует, но сверхъестественно, он энергией распространяет свою. Ну, например, даже йог может распространиться в несколько экспансий. И даже йог может войти в ваше сознание и управлять им. А представьте себе полубог или демон. Но он может внешне даже похож на человека, но более красив и более могущественный. Например, я говорил уже, что полубог, если он присутствует, не касается земли, глаза не моргают, он не потеет, например. Это признаки. И когда вы его видите, вы особое чувство испытываете. Они иногда приходят, мелкие какие-то такие, не слишком важные полубоги. И вот эти дановы, они тоже приходят. Они приходят, но как бы в сознание человека могут прийти. Вот как, когда люди рассказывают, вот меня похитили, знаете, какие-то там вот такие вот человечки. Но их никто не видит. Они как бы в сознании его действуют. То ли есть, то ли нет. Христиане это скажут, это бесы. Какая бесовская армия каких-то таких форм жизни. Но они все охарактеризованы, расписаны в ведах, кто это и что это. Но есть очень красивые, представительные, мощные такие силы. Они владеют тонкой техникой, у них есть, вот, например, вот эти все изобретения. Они приходят снизу, не свыше. Свыше мантры. А снизу янтры, вот эти все штучки.
Нельзя сказать, что это как аналогия с майей. Это есть майя, калий.
Да, они взаимодействуют, сотрудничают. Есть сотрудничество. Но в любом случае они все служат в конечном счете высшей цели, потому что век кали нужен. Для того, чтобы людей довести до абсурда. И они скажут, Боже, все, я не хочу больше господствовать. И в конце кали-юги приходят калки аватарных, очищают, устраняя. Затем в силу вступают соседние вот эти варши, где сейчас находятся йоги, мудрецы. Они совершают ягью, чтобы как-то хотя бы сильно кали-югу, ну, как бы приостановить влияние кали. Или они в самадхи находятся. И когда заканчивается век кали, они выходят из транса, и их яги распространяет вот этот аромат сандала. Сандал очищает вот это пространство. И наступает сатья, юга, и как бы благость распространяется. И начинается новая эпоха. Но это еще не скоро. Сейчас пока будет вкрапление золотого века.
А можно пока еще? Вы говорили на лекции на Каннам, что он вошел в сознание Парикшита через золотые украшения, которые были в нем. Справедливо ли полагать, что лучше не носить золото?
Это, конечно, благородный металл, так же, как серебро. Но нужно осторожно с этим быть. Шрила Прабхупада вроде как так не запрещал прям уж. Допустим, туласи достойна золота, можно так вот, знаете, совмещать их. Она хорошая богиня. Но осторожно, нужно не попадать в азарт. И занимать в служении, в яге. У нас было золото, мы бы его в яге использовали. Прабхупада говорил прежде всего интоксиканты и вот четыре принципа. Он говорил, я не приму человека, который ест мясо и употребляет интоксиканты. Ну хотя, говорит, могу простить, но мясоеда не смогу простить. Это как бы минимум, что нужно твердо отказаться от мясоедения. Когда люди мясо едят, у них нет тонкого интеллекта, они не могут понимать духовные моменты. Но если они строго следуют, то они едят мясо только жертвенное. Остальное считается харам, запрещено. Но если они халал, как бы просад, то тогда надо как-то сдерживает деградацию. Но дело в том, что вряд ли они это делают очень четко. Потому что много правил нужно соблюсти, чтобы оно было действительно жертвенное. Нужно овцу, там, вот именно правильно ее принести в жертву, там, не то, что в магазине купить. Но я думаю, они просто берут в магазине покупают сейчас. Поэтому в кали-югу запрещены вот эти жертвоприношения. Но есть конфессии, такие традиции, которые, ну, для таких людей в кали-югу они тоже предназначены. Как-то сдерживать. Есть еще какая-то правдивость, на этом держится. На искренность немножко держится эпоха. Но остальные ноги сломаны. Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Правдивость еще немножко сохраняется. Имеется в виду искренность. За счет нее человек может не погибнуть. Потому если человек искренний, то он будет интересоваться более высокими стандартами, чистотой. Он задумается, почему мясо ограничивается. И постарается его повысить стандарт. Оно потому и ограничено во всех конфессиях, чтобы человек задумался и повышал стандарты. Это уступка, потому что. Это не наставление. Ешь мясо и будешь прогрессировать. Это уступка. Ну ладно, ешь. Но только вот это не ешь, вот это ешь. А вот иногда вообще не ешь. Великий пост, например. Потому что это уступка. Если они строго следуют, они постепенно задумываются и хотят прекратить. Такие примеры есть, и начинают интересоваться более тонкими вещами. Хорошо, спасибо вам за ваше внимание. Шримад Бхагаватам Ки Джай.